Братья и сестры, Христос воскрес! Мы прочитаем текст Писания из 2 послания к Коринфянам, из 1 главы, с 3 по 7 стих включительно. 2 послание к Коринфянам, 1 глава, с 3 по 7 стих включительно. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия, Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Аминь». Меня очень вдохновило выступление детей. И вообще я глубоко убежден, что когда наши дети участвуют в служении, в музыкальном, в хоре или вот таким образом, это благословение для них и для нас. Потому что дети понимают, что они часть церкви, часть общины, что их служение так же важно, как другие служения, может быть, их родителей, бабушек, дедушек. И это очень правильно формирует их как христиан, тем более, когда вот они участвуют в таких выступлениях, декламациях, связанных с евангельскими событиями. Слава Богу! Я рад, что в нашей церкви, где я несу служение, пресвитер церкви «Благая весть», тоже есть и кукольный театр, есть недавно появился у нас тоже такой детский, детско-подростковая такая группа. И вот сейчас на Пасху тоже делали спектакль, даже сегодня они ездили с этим спектаклем в такое общество детей-инвалидов нашего района, там показывали, там благовествовали детям и их родителям. Так что слава Богу, что это служение в нашем городе Москве расширяется. Текст Писания мы с вами прочитали, очень интересный. Этот текст начинается с прославления Господа. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». И мы, как люди, как христиане, мы верим, что есть единственный Бог у Вселенной. Что все остальные боги – это идолы, мертвые, которые люди себе придумывают, которые, может быть, философы изобрели или какие-то религиозные деятели, есть единственный Бог. И не случайно главная заповедь еще из древности, из Ветхого Завета: «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть». И дальше в этом тексте очень интересное имя нашего Господа используется. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». В Священном Писании мы находим многие имена Господа, у Него много имен. И удивительно, что у одного Бога много имен, и каждое имя имеет свое особенное значение. Это не просто, знаете, такие вот, такое имя, такое, но у каждого имени есть свое значение, своя функция, свое действие. И если здесь Господь назван Богом милосердия и Богом всякого утешения, то это значит, что это Его сущность. Он такое есть. Это не просто имя, не просто, знаете, какой-то там лозунг, там штамп какой-то. Он такое есть, Бог милосердия и Бог всякого утешения. Не секрет, что мы с вами живем на земле, наполненной многочисленным горем, болью, страданиями, разлукой, болезнями, одиночеством и самыми-самыми разными бедами. И Священное Писание говорит нам о том, что с того момента, как люди отступили от Господа, вот это горе пришло в их жизнь, в разных проявлениях, в разных каких-то вариациях, но горе, беда пришла в их жизнь. И в труде горе, и в семье, и в болезни будешь рождать детей, и смерть, и так далее, и так далее. И когда мы читаем историю просто человечества, того или иного государства, мы видим, что в основном это истории горя. И глады, и моры, и засухи, и бедности, и войны всевозможные, эпидемия. Горе, 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 горе. Помните, здесь в книге есть такие слова: не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда, но человек рождается на страдании, как искры, чтобы устремляться вверх. С другой стороны, апостол Иоанн пишет: весь мир лежит во зле. И вот на фоне вот таком довольно мрачном, темном фоне, вот эти слова Писания, вот это имя Господа нашего, Бог всякого утешения, Бог милосердия, звучит, знаете, или сияет, точнее, как звезда на темном небе. Удивительное, прекрасное имя. И об этом мы сегодня с вами поговорим. Первое, с чего мне хотелось начать, это то, что автор этого послания, апостол Павел, был человеком, который испытал много страданий и горестей в своей жизни. Вы знаете, он не был таким кабинетным богословом, ученым, который, сидя у камина в мягком кресле, писал свои труды, писал хорошие, правильные вещи, там где-то у себя в кабинете получал откровения. Нет, это был практик. Это был человек, который не понаслышке знал, что такое боль, скорбь, болезни, страдания. Он знал, что такое предательство самых близких людей, побои, одиночество, непонимание, разделение, подлость со стороны тех людей, от которых, может быть, меньше всего ожидаешь, и так далее, и так далее, и так далее. И вот интересно, что в этом послании он употребляет, апостол Павел, слово, греческое слово, которое переведено как «скорбь», оно еще переводится как «беда», «трудные обстоятельства», 9 раз. Вот это слово употребляется 9 раз во втором послании к Коринфянам, а в 4 стихе оно 2 раза встречается. И вот именно в этом втором послании к Коринфянам мы находим, ну, в каком-то смысле, какие-то автобиографические заметки, когда Павел пишет о себе, все, что ему пришлось испытать самому. Давайте просто несколько текстов посмотрим. 2 Коринфянам, 4 глава, с 8 по 12 стихи. 2 Коринфянам, 4 глава, с 8 стиха. Он пишет: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». Смотрите дальше. «Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас». Перелистываем буквально одну страницу, 6 глава с 3 стиха. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служения, но во всем являем себя как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдении, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, нелицемерной любви, в Слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Еще перелистываем одну страницу, или 11 глава этого же послания с 23 стиха. 11 глава 2 послания к Коринфянам с 23 по 29 стихи. «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев дано 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже, наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я не соблазнялся. Друзья мои, вы знаете, иногда нам кажется, что наши страдания, наши скорби, наши болезни, наша боль самые трудные, самые тяжелые, самые невыносимые. И или вслух, или про себя мы нередко говорим: «О, если бы ты знал, как мне тяжело! Если бы вы знали, как у меня много скорбей! Если бы вы знали, как много выпало горя на мою душу!» И мы подразумеваем, что я главный страдалец, мне тяжелее всех. Но когда читаешь подобные тексты, и вот описание жизни апостола Павла, то понимаешь, что наши с вами беды, страдания, они не идут ни в какое сравнение с тем, что испытывал этот удивительный муж Божий, служитель Божий, апостол Господа Иисуса Христа. И вот в этих всех страданиях, скорбях апостол Павел открыл для себя удивительное имя Господа Бога. Бог – Отец милосердия и Бог всякого утешения. И интересно, что вот в этих страданиях много что Бог с ним говорил, открывал им, но одна из особенных вещей, которую открыл ему Бог, то, что страдания меняют нас, преображают нас, очищают нас и помогают нам вот с нашей земной жизни, с нас самих переводить взор на Господа, на вечность, на Царствие Божие, помогают нам поднимать свой взор ввысь. Вот смотрите, возвращаясь к первой главе этого послания: «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерной сверхсилы, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». Друзья мои, конечно, никому из нас, как говорится, по доброй воле не хочется страдать. Мы не любим страдать. Да и я думаю, что и апостол Павел не был таким, знаете, человеком, который как-то искусственно вызывал какие-то там особые приключения на свою голову, как бы мы сегодня сказали. Но тем не менее, жизнь свидетельствует о том, что многочисленные беды, горести, страдания встречаются в жизни всех людей, злых и добрых, хороших и не очень, праведных и неправедных. Я недавно перечитывал книгу «Экклесиаста», и вот там «Экклесиаст» откровенно говорит, что даже бывает так, что, казалось бы, что-то заслужили нечестивые, должно прийти на их голову, а это приходит в жизнь праведного. И наоборот, какие-то благословения, которые должен бы праведник пожинать в своей жизни, они, как нам кажется, оказываются в жизни нечестивых, негодных людей. Есть многие вещи, которые нам непонятны, но тем не менее, мы живем на этой земле, наполненной скорбями, страданиями, болью. И как важно, друзья, что Бог наш, в которого мы верим, Он есть Бог утешения, Отец всякого милосердия. Слава Ему за это. И с одной стороны, Бог нас утешает, мы чуть попозже об этом скажем, и Он действительно самый лучший утешитель, но мы как люди, мы тоже можем, вроде бы мы можем, мы должны утешать друг друга, да, тут такой есть призыв. Но к большому сожалению, нередко мы с вами оказываемся в роли тех людей, которых Иов скажет: «Вы жалкие утешители, вы неспособные утешители, ваше утешение так мало приносит облегчения». Почему? Наверное, разные есть причины. Иногда мы бываем, знаете, такие очень толстокожими, когда мы бываем невнимательными к горю других людей, своих ближних, тех, которые нуждаются в нашем утешении. Иногда мы, или нередко мы действуем несвоевременно. Мы молчим, когда нужно говорить, мы говорим, когда нужно молчать. Мы не приходим человеку на помощь, когда он ждет, и приходим к нему тогда, когда он не хочет нас слушать. Бывает так, что нам самим бывает настолько тяжело, мы бываем сосредоточены на себе и видим вроде бы брата или сестру в нужде, видим ближнего, кто нуждается в нашем утешении. Но нам самим так больно и трудно, что просто нету силы еще кому-то говорить или оказывать вот это действие утешения. Очень часто мы настолько заняты, особенно мы с вами, живущие в огромном городе, столичном, где все куда-то бегут, торопятся, мы не успеваем, мы куда-то опаздываем, у нас так много дел, так много надо успеть. Где уж там прийти с утешением к плачущему, к страждущему, к скорбящему? Бывает так, что мы настолько горды, настолько мы как-то заняты сами собою, думаем только о себе, о своей жизни, какие-то строим свои планы, свои амбиции, или видим только свою боль, что нам просто не досуг еще кому-то прийти с утешением и с помощью. Я вспоминаю, читал как-то о жизни одного из русских монархов, о жизни Петра I, и вот там в истории описывалось, что его мать умерла, когда он еще был довольно молодой, он недавно женился, и вдруг умирает его мать, и вот он узнает об этом, приходит такой расстроенный к себе домой, молодая жена его встречает, и он говорит: вот мать моя умерла. И он надеялся, что его молодая жена утешит его, но та, видно, может быть, в какой-то степени обрадовала, что теперь она будет царицей, нет, так сказать, там еще какой-то старший, и она как-то очень холодно отнеслась и говорит: да что там, вот мы цари, там чего ж там печалиться. И Петр сказал ей: ты знаешь, ненавижу тебя, никогда тебе этого не прощу. Он нуждался в утешении, он был человек. И, возможно, в тот момент, он, если бы его жена поняла, может быть, по-другому бы сложилась их семейная жизнь, но там описывалось, что он, не было у них никакой теплоты в их отношениях с его женой и так далее, и так далее. Друзья, но есть библейский пример, да? Это друзья Иова, это библейский пример, он ближе к нам. И вы знаете, когда читаешь первые главы книги Иова, когда приходят его друзья, возможно, что издалека, возможно, что они проделали большой путь, услышали о своем друге в нужде, они пришли, и мы читаем, несколько дней сидя, просто они плакали, рыдали, посыпали голову пеплом, они видели, как страдает их друг. И иногда хочется, чтобы на этом история закончилась. Чтобы они ничего и не говорили после этого, поплакали, помолчали, вместе с ним посострадали и ушли. Но история продолжается, они начали говорить. И вместо утешения принесли ему новую боль, упреки, обвинения, какие-то слова жесткие, да. И вот в 6 главе мы читаем как бы реакцию Иова на это утешение в кавычках. К страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к вседержителю. Но, братья мои, неверные, как быстро текущие ручьи, которые черны ото льда и в которых скрывается снег. Возможно, что Иов, скорее всего, нуждался в утешении. Помните, ни со стороны жены он не получил утешения. Дети погибли, да? Наконец пришли друзья, и он думал, наверное, что получит утешение, ободрение от своих друзей, но не получил. Друзья, вот здесь очень важный урок. Нам нужно учиться утешать своих ближних. Нам нужно этому учиться. Нельзя от этого уклоняться. Нам нужно просить у Господа мудрости и помощи, чтобы действительно мы могли оказаться рядом с тем, кто плачет, кому больно, кто страдает и кто нуждается в утешении. Кстати, нередко не так много нужно нашему ближнему для утешения. Иногда нужно, чтобы просто мы оказались рядом с ним, просто посидели, может быть, просто помолчали, может быть, просто поплакали, может быть, просто обняли его. И бывает, что даже этого достаточно. А если мы еще помолимся, если мы еще предложим, что и пообещаем, брат, сестра, я и дома буду молиться за тебя, то это может быть лучшим утешением, чем даже какие-то поспешные советы или какие-то наши человеческие, иногда корявые слова. Но возвращаемся к нашему тексту. Я думаю, что центральной частью этого текста является вот этот удивительный отрывок, что Бог, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. И первая здесь часть очень важна, друзья, что Бог утешает нас во всякой скорби нашей. Наши скорби могут быть разными причинами вызваны. По контексту второго послания к Коринфянам мы видим, что большинство скорби апостола Павла было связано с его служением, с проповедью Евангелия, с благовестием об Иисусе Христе, когда он шел и к своим, и к язычникам, и проповедовал. И вот эти многие-многие скорби были результатом вот этого противодействия, когда не хотели его слушать, когда его гнали, когда его били, когда его бросали в темницы, когда порой братья его предавали и так далее, связано с его непосредственным служением. И, может быть, в нашей жизни что-то подобное бывает не в той степени, но вместе с тем. Но скорби могут быть разными. Вот здесь такое слово употреблено. Бог утешает нас во всякой скорби нашей, во всякой, какая бы она ни была. Может быть, вызвана какими-то просто житейскими обстоятельствами, может быть, вызвана, не знаю, там, какими-то финансовыми затруднениями, связанными с болезнью, скорбью и так далее, и так далее. Что бы ни постигло тебя и меня, брат и сестра, мы можем идти к Господу и можем получить от Него утешение. Но знаете, интересный момент, друзья. Для того, чтобы получить утешение от Господа, нужно к Нему прийти. Нужно к Нему приблизиться. Нужно войти в какое-то особо близкое общение с Ним. Вот смотрите, вот даже по аналогии, чтобы получить утешение от ближнего, от брата, от сестры, от друга, от родственника, от служителя, что нужно? Нужно с ним встретиться. Нужно сесть, нужно поговорить, нужно открыть свою душу, нужно поделиться своим горем, может быть, нужно поплакать, нужно успокоиться, нужно войти вот в это близкое общение с братом, с сестрой, чтобы от него получить утешение, провести с ним вместе время. Друзья мои, чтобы получить утешение от Господа, нам нужно провести с ним время, уделить время ему, войти в свою тайную комнату молитвенную, успокоиться, открыть ему, излить ему всю глубину своей боли. Все, что нас волнует, все, что нас тревожит, все, от чего льются слезы, все, что мы не понимаем, все, что нас огорчает, все, что нас раздражает, все, что приводит нас в уныние. Друзья, и тогда вот это утешение от Господа, этот елей Божьей благодати, он сможет проникнуть в нашу душу. И Господь этим елеем сможет смазать раны наши, утешить нашу боль, сказать свои слова утешения. Друзья мои, к сожалению, мы живем в такое время, когда у нас все на ходу и на бегу. Как кто-то сказал, мы живем во время быстрорастворимого кофе и фастфуда, когда все быстро, надо все быстро. И это иногда бывает и в нашей духовной жизни. Быстренько помолился, быстренько почитал слово, быстренько сбегал в церковь, быстренько какое-то служение, и все на бегу, на ходу. друзья мои, но для того, чтобы получить утешение от Господа, вот так быстренько не получится. Нужно время. Нужно выстраивать эти добрые, близкие отношения с Господом. Нужно время для изучения Его Слова, для молитвы, для общения с Ним, для наполнения Его Духом Святым, Его вот этой благодатью, Его утешением. Нужно время, друзья мои. Нужно вот это усердие, вот эта готовность быть с Господом ни на ходу, ни на бегу, ни быстренько. Есть еще один очень важный момент, друзья мои. Нам важно выстраивать близкие отношения с Господом тогда, когда у нас еще все хорошо. Когда, может быть, мы еще не нуждаемся в таком особенном утешении. Когда жизнь идет своим чередом, когда все у нас нормально, благополучно, благоприятно. Нам нужно в этот момент стараться находить время для выстраивания близких, доверительных, сердечных отношений с Господом Иисусом Христом. Чтобы вникать в Его Слово, чтобы познавать Его. И тогда в трудный час нам будет на что опереться, друзья мои. У нас будет определенная платформа, у нас будет определенное состояние, в котором мы уже научились слышать Господа, понимать Его. Знаем Его как Бога утешения, как друга нашего, как доброго пастыря, как спасителя, как воскресшего из мертвых. Как служитель церкви я нередко наблюдаю, когда христиане, дети Божьи, не находят время, а может быть у них нет такого понимания или желания выстраивать близкие, сердечные отношения с Богом тогда, когда еще гром не грянул. И вот приходит время черные полосы в жизни, гремит гром, случается беда, трудность. И тогда этим христианам, этим нашим братьям и сестрам им не на что опереться. У них не выстроены эти близкие отношения с Богом. Они не умеют ходить в веру, они не умеют доверять Ему, они не умеют открывать Ему свои проблемы, свои нужды, свою боль, слышать Его голос и получать Его утешение. И они бегут, помолитесь за меня, помолитесь в церкви, помолитесь пастор, помолитесь молитвенная группа, но они сами оказываются неспособными утешиться от Господа. Как будто бы Его нету, как будто бы Он не может их утешить. Друзья мои, это очень важное правило – выстраивать, поддерживать, укреплять отношения с Господом через молитву, через чтение Писания, через внутреннее общение с Богом, поклонение, прославление, тогда, когда у нас еще все хорошо. Так делал апостол Павел, так делали многие-многие святые Ветхого Завета, Нового Завета, современные христиане, последователи церкви. И тогда в трудный час они получают реальное, реальное утешение от Господа нашего. И, друзья мои, вот тут очень одна важная деталь, что когда мы сами учимся, или, правильно сказать, научаемся вот этому утешению от Господа, получаем утешение от Господа сами, знаем, как это происходит, тогда мы оказываемся способными утешать других наших ближних. Мы научаемся эффективно, действенно помогать тем, кто рядом с нами идет в небесную страну, кто рядом с нами идет за Господом, кто оказался в трудной ситуации, может быть, более в трудной ситуации, чем я. Друзья мои, вот это удивительная вещь. С одной стороны, Бог нас утешает, Слово Его утешает, Дух Святой утешает, Христос нас утешает. И с другой стороны, здесь написано, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Друзья мои дорогие, как это ни странно, ни удивительно, но во всей этой нашей занятости, сосредоточенности на себе, толстокожести, невнимательности, во всех этих моментах Бог хочет. Его воля в том, Его план в том, чтобы мы, как члены тела Христова, помогали друг другу. Он не всегда посылает ангела с небес. Он не всегда посылает именно пресвитера, чтобы утешить нас, или какого-то профессионального душепопечителя. Он хочет, чтобы мы с вами, как члены тела Христова, видя слезы, видя боль, слыша о ком-то, кто в нужде, кто в трудности, кто в больнице, кто в одиночестве, проявляли к нему заботу, молились о нем, встречались, может быть, звонили по телефону, может быть, приезжали в гости. И, исходя из опыта утешения, полученного от Господа Бога Всевышнего, могли помочь, помогать тем, кто находится рядом с нами. Друзья, это великая Божья тайна. Это великое Божье благословение, чтобы, научившись от Него, качественно, квалифицированно, в духе, да, действительно утешать и ободрять тех, кто находится рядом с нами. И последняя мысль, которую мне хотелось закончить, это размышление такое, как утешает нас Бог. Конечно, если бы мы даже сегодня, у нас была бы такая возможность спросить вас, спросить каждого: поделись, брат, опытом, как утешает тебя Господь? Сестра, расскажи, какой-то пример из своей жизни, как утешает тебя Господь? Как Он в чем-то утешил тебя? Как Он помог тебе? Друзья, мы бы услышали много прекрасных историй, жизненных, реальных, правдивых, прекрасных историй, как Бог разнообразно, творчески, чудесно подходит к нашему сердцу и утешает нас, и ободряет нас. И вместе с тем, я просто хотел напомнить четыре момента, которые довольно универсальны во всех утешениях, которыми Господь утешает тебя и меня. И первый из них в том, что Бог, находящемуся в скорби, нуждающемуся в утешении человеку, говорит: «Я тебя люблю». Друзья, так важно страдальцу, скорбящему, плачущему услышать это слово: «Я тебя люблю». «Я тебя люблю». Что бы ни случилось, «Я тебя люблю». Как бы тебе не было больно, «Я тебя люблю». Как бы тебе не было одиноко, «Я тебя люблю». Как бы невелика была тяжесть разлуки, которую ты переживаешь, как бы ты ни упал, как бы, может быть, даже ты не ошибся, «Я люблю тебя». И это очень важно, друзья, что Господь, Он любит меня и тебя. Даже если мы бываем и неправы, и падаем, Он продолжает нас любить. Второй момент, или второй шаг, когда Господь говорит: «Я тебя понимаю». «Я тебя люблю» – первый шаг. И второй – «Я тебя понимаю». «Я понимаю, что тебе очень больно». «Я понимаю, что тебе очень тоскливо». «Я понимаю, что тебе очень стыдно». Я понимаю, что ты не хотел этого сделать. Я понимаю твое раскаяние. Я понимаю твои сомнения. Я понимаю, что тебе очень тяжело, что у тебя нет силы идти вперед. Я тебя понимаю. И когда мы осознаем, что Бог нас любит, и Бог нас понимает, и понимает очень хорошо, нам становится намного легче. Третий момент, который обычно говорит нам Бог: «Я на твоей стороне. Я тебя люблю. Я тебя понимаю, я на твоей стороне. Я не на стороне твоих врагов или обидчиков. Я не на стороне твоей болезни. Я не на стороне твоих проблем. Я за тебя. Я на твоей стороне. Я тебя не брошу. Даже если все в тебе разочаруются, если все тебя оставят, если тебе кажется, что ты один во всей вселенной, я на твоей стороне, я с тобою». Друзья, это важно понимать, что Бог... Если мы Его дети, если мы христиане, если мы ученики Иисуса, Бог на нашей стороне. Недавно в Евангелии от Иоанна я перечитал такие слова, когда Иисус говорит: «Восхожу к Отцу моему и к Отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему». Друзья, Он наш Бог, Он наш Отец, Он на нашей стороне. Слава Ему за это. В книге пророка Михея есть удивительное слово, 7 глава, с 8 стиха. Там написано так: «Не радуйся ради меня, неприятельница моя, хотя я упал, но встану, хотя я во мраке, но Господь свет мой. Гнев Господа я буду нести, потому что согрешил перед Ним. Доколе Он не решит дело моего и не совершит суда надо мною, тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его». И увидит эта неприятельница моя, и стыд покроет ее, говорявшую мне: «Где Господь Бог твой?» Насмотрятся на нее глаза мои, когда она будет попираема, подобно грязи на улицах. Господь на нашей стороне. И четвертый шаг, которым утешает нас Бог, Господь говорит: «Я держу ситуацию под контролем и все делаю тебе во благо». Я держу ситуацию под контролем, и я все делаю тебе во благо. Есть два удивительных текста в Писании, один в Ветхом Завете, один в Новом Завете, который напоминает нам об этом. Иеремия, 29 глава, 11 стих, где написано так: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Друзья, у Бога все под контролем, у Него есть намерения для меня и тебя. И эти намерения во благо, чтобы дать нам будущность и надежду. И текст из Нового Завета, Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Друзья мои, мне очень хочется, чтобы это слово сегодня ободрило каждого из нас. Мне очень хочется, чтобы мы с вами поняли, что нам нужно выстраивать более близкие, тесные, сердечные отношения с Господом нашим Иисусом Христом, с Богом Отцом, Богом Отцом милосердия, Богом всякого утешения, тогда, когда еще гром не грянул, когда у нас жизнь идет своим чередом, все спокойно, все нормально, благополучно, тогда нужно закладывать вот этот камень, этот фундамент, это основание выстраивания близких отношений с Богом. Друзья мои, мне хочется, чтобы мы учились получать от Бога утешение. От Бога утешение. Понимали Его пути, видели Его действия, ощущали Его любовь, Его теплоту, утешались через Его Слово, утешались в молитве. И потом это утешение могли передавать, могли распространять вокруг себя на тех, для тех, кто оказывается в трудных, стесненных, скорбных обстоятельствах. Да благословит нас Господь помнить о том, что Он любит нас, что Он понимает нас, что Он всегда на нашей стороне, и что все, что Он делает, оно непременно служит ко благу, чтобы дать нам будущность и надежду, чтобы ввести нас в свое чудесное небесное царство. Слава Ему за это. Аминь.